Глава 11. Я никогда не испытывал тяги ни к спиртному, ни к наркотикам. В здешних краях основные религии порицали пьянство, и раздобыть хмельное было не так-то просто, хотя Одноглазый справлялся с этой задачей. Меня же всю жизнь пагубные пристрастия обходили стороной и даже пугали до смерти. Всякий раз, когда попадается малый, привыкший глушить боль алкоголем или чем похуже, я боюсь, как бы и мне самому не ступить на эту скользкую дорожку. Зато я пристрастился к наркотику иного рода. К той свободе от горя и страдания, которую давало блуждание с духом. Когда я пребывал там, в мире копченого, все ужасы осады Дежагора и неизбывная тоска по Саре становились пусть и печальными, но зыбкими, тусклыми воспоминаниями. И слабая, уступчивая часть моего «я» упорно соблазняла меня, суля, конечно, если я продолжу работать с копченым, окончательное избавление от боли. Я был одновременно и счастлив, и глубоко несчастен. От родственников помощи ждать не приходилось. Тайдей по большей части отмалчивался, а дядюшка Дой твердил одно, что я должен держаться.
«Смерть и отчаяние сопутствуют нам всю жизнь», — говорил он. «Мир состоит из утраты боли, и лишь изредка его освещают чудесные мгновения счастья. Мы должны жить ради таких мгновений и не скорбеть, когда они проходят».
«Мы должны жить ради мести, старый ты дурень!» — возражала ему матушка Гота, бросая на меня полный презрения взгляд.
Мои чувства она щадить не собиралась.
«Незадолго до смерти моя мать лишилась рассудка. Нам бы не мешало избавиться от этого слабака».
Будучи слабаком, я не чувствовал себя обязанным сохранять тишь да гладь. «Держу пари, снова оказавшись в болоте, они каждую ночь благодарят счастливую звезду за ваше решение не возвращаться домой». Тайдей набычился. Дядюшка Дой хихикнул и похлопал Тайдея по плечу.
«Что, парнишка, никак стрела угодила в цель? А тебе, Гота, я должен напомнить, нас здесь только терпят. Каменный солдат мирится с нами ради Сари. Он, но не его командир».
За последнее время я научился неплохо понимать Нюэньбао, но сейчас чувствовал, что упустил нечто существенное. Нетрудно было увидеть, что дядюшка Дой не хочет ссориться с Костоправом. Если старика допечь, он вполне способен вышвырнуть их вон, поскольку относится к ним не намного лучше, чем к отребью, что вечно таскается за войсками. Людей такого сорта Костоправ считал кем-то вроде пиявок. Но я не мог отделаться от мысли, что дядюшку Доя интересует не только отмщение за смерть Сари и сына Тайдея Тотана. Нашего точного местоположения я не знал. По-видимому, мы находились в милях в 80 к югу от Дежагора и двигались по территории, лишь недавно отбитой у противника. Население относилось к нашему присутствию с тем же стоицизмом, с каким переживало последствия землетрясения. Нам пришлось слегка зачистить местность, так как подручные хозяины теней использовали местных жителей в тщетных попытках остановить наше продвижение. В итоге этих храбрых дуралеев некому было хоронить. Именно тут у меня мозги набекрень и съехали. Я не осознавал сего факта, поскольку находился в фургоне. Как раз в это время мы разбивали лагерь. Я занимался разведкой, следил за маневрами кавалерии Магабы. Незримо присутствовал на штабных совещаниях, где он и его командиры придумывали способы сделать наше продвижение по равнине Чарандапраш как можно менее приятным. У меня все эти потуги вызывали усмешку. Противник ничего не мог противопоставить объединенным силам Костоправа и госпожи. Впрочем, человека сообразительного, каким, безусловно, являлся Магаба, такой поворот событий едва ли удивлял. Он неплохо изучил Костоправа, прежде чем перешел на сторону неприятеля. Но в какой-то момент я ошалел. Уверенности в себе как не бывало. Меня словно ледяной водой окатили. Я был не один. Лишь благодаря некоторой притупленности всех чувств мне удалось не запаниковать. Я резко обернулся, если можно так сказать, о бесплотном духе, и заметил лицо. Оно появилось передо мной лишь на миг, но и этого оказалось вполне достаточно. Такое могло привидеться разве что в кошмаре. Огромная, словно коровья морда, цвета спелого баклажана, эта физиономия улыбалась всему окружающему, обнажая в усмешке чудовищные клыки. Глаза полыхали пламенем, но при этом казались озерами мрака, способными утопить душу. Я попятился, вначале медленно и осторожно, но, заметив, что лицо поворачивается в мою сторону, устремился прочь, ища спасения в реальном мире. Испуг был столь силен, что, оказавшись в своем теле, я не испытывал ни голода, ни жажды, и не мог ничего толком объяснить, нес какую-то околесицу. Старик находился неподалеку, и Одноглазый привел его в фургон как раз к тому моменту, когда я начал приходить в себя.
«Мурген, что с тобой?» — вскричал он. «У тебя припадок? Ты опять собрался уйти?»
Дотронувшись до меня, Костоправ ощутил неистовое биение сердца.
«Одноглазый!»
«Мне только что привиделась Кина!» — прохрипел я. «Не знаю, заметила ли она меня?»
«Смерть есть вечность, вечность есть камень, камень есть молчание. Говорить камень не может, но он помнит. В глубинах мрачной цитадели высится массивный трон из проеденного червем черного дерева. На троне восседает темная фигура, пригвожденная к нему серебряными кинжалами. Сидящий объят магическим сном, но его некогда бесстрастное лицо искажено нестерпимой мукой. В этом заключено своего рода бессмертие, за которое уплачено сполна. Ночью, когда стихает ветер, и маленькие тени больше не прокрадываются внутрь, в крепость возвращается молчание. Молчание есть камень, камень есть вечность, вечность есть смерть.